Now wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? Just start a little conversation now, it's all right. Where you take it by? Этот год юбилейный для Довлатова. 3 сентября ему исполнилось бы 65 лет. Всего 65 лет. Загодя, готовясь к юбилею, московские и питерские телевизионщики уже собираются в Нью-Йорк. Я об этом знаю, потому что у меня спрашивали дорогу. Издатели готовят переиздание известных сочинений нашего последнего классика, а семья писателя, вдова Лена и дочь Катя, ко дню рождения Сергея хотят представить Довлатова в его еще недостаточно известной роли сугубо газетного автора. Надо сказать, что замысел такого сборника «Довлатов в газете» одновременно спорный и естественный. С одной стороны, Довлатов никогда не помещался в газете, с другой, она ему всегда нравилась. Иначе и быть не могло. Газета была порталом советской литературы, ее пропилеями и проходным двором. Другого пути в официальную словесность не существовало, и Сергей принимал это как должное. В поисках случайного заработка и приблизительного статуса Довлатов служил в самых причудливых изданиях. Судя по его рассказам, он был королем многотиражек. Довлатовское мастерство, которым он расчетливо делился с прессой, льстило редакторам. Как все люди, включая партийных, они хотели, чтобы их принимали всерьез, даже тогда, когда руководимый Морган ратовал за победу в социалистическом соревновании. Сергей хвастался, что во всей России не было редактора, который не прощал бы ему запоев. Когда Сергей появился в Нью-Йорке, эмигрантскую прессу исчерпывало допотопное новое русское слово. Разобравшись в ситуации, Довлатов быстро созрел для своей газеты. Образовав непрочный, как оказалось, случайный альянс с тремя товарищами, Сергей погрузился в газетную жизнь, скоро став главным редактором «Нового американца». Это положение Сергею очень нравилось. Довлатову всегда импонировала проформа. Он обожал заседать и никогда не жалел время на деловые или бездельные переговоры. Лишь намного позже я понял, чем для Сергея была его должность, которую он, важно заметить, исполнял безвозмездно. Привыкнув занимать положение неофициального писателя и принимать как должное связанную с ним популярность и безответственность, Довлатов наконец-то дослужился до главного редактора. В газете Сергей установил конституционную монархию самого что ни на есть либерального образца, проявляя феноменальную деликатность. Он упивался демократическими формулами и на летучках брал слово последним. Но и тогда Довлатов оставлял за собой право критиковать только стиль и язык, заявляя, что на остальное его компетентность не распространяется. Самое интересное, что Довлатова в газете действительно волновала только форма, чистота языка, ритмическое разнообразие, органическая интонация. И тут он оказался совершенно прав. Новый американец, не сказав ничего принципиально нового, говорил иначе. Он завоевал любовь читателя только потому, что обращался к нему по-дружески, на хорошем русском языке. Газета стряхнула идиотическое оцепенение, которое охватывало нас ввиду печатной страницы. При этом Сергей с его безошибочным литературным вкусом вел газету по пути завещанного Ломоносовым среднего штиля. Избегая тупого официоза и вульгарной фамильярности, под прямым нажимом Довлатова все тут писали на человеческом языке приятельского общения. За это нас и любили. В газете Довлатов, конечно, умел все, кроме кроссвордов. Он владел любыми жанрами, от проблемного очерка до подписи под снимком, от фальшивых писем в редакцию до лирической зарисовки из жизни русской бакалеи, от изящного анекдота до изобретательной карикатуры. Так, под заголовком «Рой медведев» он изобразил мишек, летающих вокруг Кремлевской башни. Обжив «Новый американец», Сергей чувствовал себя в газете как дома, в халате и тапочках. Когда, сочиняя свою книгу «Довлатовы окрестности», я внимательно изучил подшивку «Нового американца», мне показалось, что эта пухлая груда газетной бумаги была еще одной записной книжкой Сергея. Может быть, потому он считал этот быстро прошедший год лучшим в своей жизни, что разделенное счастье удачного коллективного труда рождало резонанс, возносящий его к прозе. Сегодня в нашей студии гостья Катя Довлатова, с которой мы беседуем о готовящемся к юбилею Довлатова сборнику его газетных материалов. Катя, начнем с того, что расскажите про эту затею. Какой состав сборника? Кто его придумал? Что с ним происходит сегодня? И так далее, и так далее. Начнем с технических вопросов.
Сборник готовится к юбилею отца, к которому 3 сентября этого года исполнилось бы 65 лет. И мы хотим это отметить сборником к юбилею. Готовим его с издательством «Махаон» в Москве, и в него должны войти все колонки редактора, его газетная деятельность в «Новом американце» и еще «Невидимая газета», чтобы таким образом отметить его американский период жизни.
Ага, значит, все-таки лакуны остаются, потому что помимо колонок редактора Сергей печатал немало эссе, очерков, всяких газетных материалов в «Новом американце». Вы их не собирались напечатать?
Туда войдет какое-то количество публицистики, которую он сделал в «Новом американце», но не все. То есть мы сейчас как раз с Леной пытаемся уже финальный состав сборника подготовить совместно с издательством. Конечно же, хотим его наполнить еще иллюстрациями, фотографиями Нины Алаверт, какими-то записками, воспоминаниями ее. Потом вы, Саша, написали вступительную статью туда, и Петя Вайль.
А рисунки Сергея не найдется места для них?
Будут. И его иллюстрации из газеты тоже будут.
Это замечательно, потому что Сергей на самом деле больше всего гордился именно своими рисунками и требовал каждый раз поставить рис Сергея Довлатова. И говорил, что вот, может быть, текст не важно, но зато картинка какая. И действительно, там были напечатаны масса замечательных карикатур Сергея, которые, по-моему, так никогда больше не воспроизводились.
Они воспроизводились. Более того, они многие сейчас висят на интернете. Поэтому, кстати, вот то ли у вас, то ли у Пети есть тоже какие-то рисунки папе. Если они у вас найдутся, пришлите нам копию, пожалуйста.
Хорошо, поищем, спасибо. Катя, а кто занимается этим сборником? Кто редактирует, кто собирает материалы?
Ну, мы с Леной и издательство «Махаон». Наш редактор там девушка по имени Елена Бубнова. И еще я все время поддерживаю связь с, по-моему, это генеральный директор издательства Аркадий Дмитрук.
А как будет называться книга?
Названия еще нету.
Название либо приходит сразу, либо приходит плохое. Это тоже довлатовская максима. Однажды, помню, с Петей просили его придумать название для книжки 60-е. Он сказал, ну, это сейчас, раз плюнуть. Проходит 3 дня, говорю, придумал. Говорит, ну, назовите 60-е. То есть название, это, конечно, сложное дело, потому что Сергей, кстати, говорил, что он не может написать рассказ без названия. То есть сначала нужно написать название, а уже потом двигаться дальше.
Ну, все люди пишут по-разному.
Да, но надеюсь, вы придумаете хорошее название для этого сборника.
Я думаю, что будет что-нибудь из Довлатова.
Да. Бог. А как вы думаете, вот такой сборник газетного Довлатова, он не разочарует читателя? Ведь Довлатов очень своеобразно относился к своему газетному творчеству. Он говорил, что у меня даже почерк меняется, когда я пишу для газеты.
Да, и говорил, что задействована другая сторона мозга тоже. Но, тем не менее, даже ему принадлежит фраза, что это был счастливый год его жизни, год работы в «Новом американце». Поэтому, несмотря на все его высказывания, по-моему, он действительно любил эту газету и тот период своей жизни. Разочарует ли читатель или нет, я не знаю. Думаю, что нет, потому что вообще история показывает, что все, что связано с Довлатовым в последние годы, интересует читателя. А это все-таки его тексты, не придуманные кем-то другим, и все-таки написано в его стиле.
Катя, а можно я спрошу, как вам вспоминается эта пора газетная? Я-то помню вас совсем маленький тогда еще. Каким вы нас всех видели?
Ой, вы мне казались такими взрослыми, умными и пьющими.
Последнее было точно.
Но зато сейчас я вот просмотрела снимки, сделанные Нина Лаверт, а у нее их огромные, там сотни фотографий того периода. И я вдруг увидела, какие вы были молодые и прекрасные тогда.
А трудно было быть тогда дочкой Довлатова, дочкой главного редактора?
Вы знаете, однажды один из сотрудников, не буду называть имена, сказал мне, что, Катя, ты бы тут не работала, если бы не твой отец. С чем я, в общем-то, согласилась. Но это был такой самый неприятный момент, наверное. Нет, почему? Было хорошо, интересно. Мне нравились летучки.
А как быть дочкой Довлатова сейчас, сегодня, когда он стал культовой фигурой?
На этот вопрос сложно ответить однозначно.
А вы не отвечаете однозначно?
Но я думаю, что как в любых ситуациях есть две стороны, положительная и отрицательная. Ну, в большей степени, наверное, положительная ассоциация все-таки. То есть, ну, вообще, живя в Америке, в России это абсолютно разные ощущения, потому что в Америке его никто не знает, ну, мало кто знает, во всяком случае, и другое отношение. То есть тут живешь как бы анонимной жизнью, а в России узнают чаще, и поэтому все время надо как-то держаться. Ну, не покидает ощущение, что надо вести себя прилично, например, с незнакомыми людьми или еще что-нибудь.
А чего ждут от дочки Довлатова? Юмора?
Ой, ждут того, чего во мне нету, увы.
Катя, вы рано остались без отца. О чем вы больше всего жалеете? Что вы не успели сделать вместе?
Ой, наговориться, по-моему. Я пока училась в Лондоне, и вы уже посмеялись на эту тему, но я изучала русскую литературу, и я помню, что когда я что-то читала вдруг, что на меня производило какое-то особое впечатление, мне очень хотелось узнать реакцию отца, и поэтому я звонила тому же Пете Варелю, Андрею Варелю, и узнавала, а как он относился к этому? То
есть... А что именно? Вы помните какую-нибудь, вот именно какого-нибудь автора, писателя, которого вы хотели поделиться с Сергеем?
Я помню, когда я открыла для себя Бабеля, я была просто поражена им, и он мне произвел огромное впечатление, причем всем, мне даже внешность очень понравилось. И хотелось узнать, как и что думал о нем отец.
Сергей написал про Бабеля совершенно замечательно. Маленькую водку такую в газету написал. Евреи считают Бабеля еврейским писателем, русские считают Бабеля русским писателем. Но это все совершенно не важно, потому что он был замечательным писателем. Как вы думаете, что бы ваш отец сделал за эти годы? Ведь ему и сейчас было бы всего 65 лет. Что бы произошло за эти 15 лет, прошедшие со дня его смерти?
Трудно так рассуждать. Я думаю, что он продолжал бы писать, и, наверное, у него было бы больше каких-то дел, связанных с Россией. Я думаю, что он бы, в конце концов, туда поехал и...
Вернулся бы или поехал?
Поехал. Я не думаю, что он бы вернулся туда, но я думаю, что он бы часто там бывал. Может быть, даже вел какую-нибудь передачу телевизионную о литературе, не знаю.
Ну, вернемся к делу. С выходом газетного тома в корпусе «Идовалских сочинений» останется лишь один пробел – радиожурналистика. Есть ли у вас планы, касающиеся этой части творческого наследия вашего отца?
Мы подумывали об этом. У нас дома хранится архив всех его передач со свободы, но в письменном виде. И сейчас мы пытаемся собрать звуковые записи тоже. Посмотрим, если дойдут до этого руки, то хотелось бы, конечно, издать и это тоже отдельной книги, может быть, с вкладышем DVD и звуковыми его, прочтением этих статей.
Скриптов, как бы их называли тогда.
Скриптов,
да?
Извините.
А что вам больше нравится, газетная журналистика или радиожурналистика, Сергей?
Я никогда не слушала его радиожурналистику. У нас же не принималась свобода в Нью-Йорке.
Значит, вам предстоит услышать заново баритон вашего отца. Спасибо большое, Катя, и желаю успеха этому
изданию. Спасибо, Саша.
Как это ни странно, до сих пор не существует путеводителя по Нью-Йорку на русском языке. И создать такой путеводитель, в общем, непросто, потому что Нью-Йорк совершенно не вызывает музейного трепета. Памятники истории здесь почти отсутствуют, во всяком случае, они не главное. Как говорил один мой знакомый, случись революция, нечего будет штурмовать. И все-таки путеводитель нужен. И я даже знаю, что он скоро появится. А пока что в лучших традициях отечественного самиздата циркулируют машинописные копии такого путеводителя. Несколько бледных страниц. И там, я это видел своими глазами, указаны главные достопримечательности Нью-Йорка. Empire State Building, Metropolitan Opera и магазин Тимура. Советский гость, оказавшийся в Америке, может не знать, кто такой Авраам Линкольн и где протекает река Гудзон, но кто такой Тимур и где находится его магазин электронного оборудования, знают все. Магазин существует 12 лет, и среди его клиентов весь цвет советской дипломатии, науки и культуры. В разное время здесь побывали Аркадий Райкин, Донатас Банионис, Алла Пугачева, Людмила Зыкина, Сергей Юрский, Юлиан Семенов, Иосиф Кобзон, Андрей Петров, да, собственно, все советские гости проходят через этот магазин. На скрещении Бродвея и 5-й авеню обосновались Тимур и его команда, менеджер Тимур, а также Сосо и красивая девушка Розита. Все они из Тбилиси. Рассказывают, что группа советских туристов с Кавказа долго прогуливалась по Нью-Йорку, а потом самый старый и уважаемый из них сказал: «Молодцы, американцы! Какой красивый город построили они вокруг магазина нашего Тимура!»